«Открытая студия».
В эфире радио «Гомель Плюс» «Открытая студия». С вами Сергей Нигеревич. Здравствуйте. Мы открыты для интересных гостей и проблемных вопросов. «Лес – наше богатство». Эту фразу наверняка с детства знает каждый, и на земле едва ли найдешь человека, чья жизнь не была бы так или иначе связана с лесом и жизнью дерева. Лес действительно был и остается нашим общим достоянием. Однако с каждым годом лес все больше нуждается в защите и восстановлении. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрий Липский. Добрый день, Юрий Николаевич.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Как всегда, на протяжении передачи у нас работает телефон горячей линии. Его номер в Гомеле 34-11-34. Также вы можете задать вопрос с помощью СМС на короткий номер 9990 с ключевым словом «вопрос», соответственно, перед текстом сообщения. Приглашаю также посещать нашу группу ВКонтакте. У нас, как традиционно, накануне передачи там был размещен небольшой соцопрос. Посещаете ли вы лес и с какими целями делаете это? Варианты ответов: мне просто нравится гулять по лесу и дышать свежим воздухом, лес меня успокаивает. Занимаюсь собирательством, грибы, ягоды и так далее. В лесу я занимаюсь спортом или туризмом. Охота. Лес вообще мое все. Езжу на природу только на пикники и турслеты. Я сугубо городской житель, в лесу мне некомфортно. Вот такие варианты ответов предложены сегодня. Так что подключайтесь к голосованию. Ну а мы пока начинаем и начнем, пожалуй, с того, что дадим общую характеристику лесного фонда Гомельской области. Ну и тут уже, Юрий Николаевич, вам слово.
Спасибо. Почти половина площади Гомельской области занята лесами. Лесистость составляет более 46%. Площадь земель лесного фонда, находящегося в хозяйственном использовании Гомельского полхоза, составляет почти без малого 2 миллиона гектар. Большую часть площади лесного фонда на Гомельщине занимают хвойные леса. Это 62% территории.
Всех лесов.
Всех лесов, да. Площадь, занимаемых лиственными лесами, составляет 600 тысяч, и это где-то 38% всех лесов. А отличительной особенностью лесного фонда Гомельщины можно назвать большую, чем в других областях Беларуси, площадь, занимаемую дубравами. Это где-то 108 тысяч гектаров и почти 7% территории лесов.
Наверняка этому способствует еще наличие такой местности, как Полесье.
Абсолютно правильно. Общий запас насаждений Гомельского полхода, то есть то, сколько мы имеем леса вообще всего, это 330 миллионов кубометров. На одного жителя Гомельской области приходится 1,3 гектара лесов. Это немало. Что касается возрастной структуры Гомельщины, это молодняки около 20%, спелые и перестойные леса у нас занимают площадь 15,5%. Как я уже сказал ранее, порядка 60% занимают леса, это сосновые, 7% твердолиственные, береза 20%, ольха черная порядка 9%, ну и прочие другие породы. Что касается расчетной лесосеки, это тот размер лесопользования, который мы ежегодно можем вырубать и изымать из наших лесов.
Ага, сколько?
Он составляет по рубкам главного пользования, то есть это рубка спелых насаждений, 3 миллиона кубометров в год. Также мы проводим рубки промежуточного пользования, это рубки ухода за лесом, где мы также можем в год примерно 1 миллион 300 тысяч кубометров заготавливать древесины.
А это много вообще?
Это много. В целом это 4 миллиона 300. Это очень большой объем заготавливаемой древесины. Плюс мы дальше поговорим о том, что у нас еще есть прочие рубки. Это усыхающие наши насаждения, где также объем заготовки увеличивается.
Ну, в общем-то, понятно, что все наше лесное хозяйство – это действительно целое хозяйство. И для этого, наверное, и создано Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение. Вот можно ли остановиться чуть-чуть на его структуре, полномочиях, функциях и вообще роли в жизни лесных экосистем Гомельщины?
В состав Гомельского полхоза входит 21 лесхоз, 179 лесничеств, 477 мастерских участков и почти 2000 обходов. Значит, также у нас 14 деревообрабатывающих цехов, 10 лесоохотничьих хозяйств, 21 лесопунт. Всего численность нашего объединения – это 7600 человек. Значит, основная функция нашего объединения – это охрана и защита леса, лесовосстановление, выращивание высокопродуктивных лесов, обеспечение экономики страны древесиной. Лесхозы ведут лесохозяйственную деятельность на веренных им территориях. Должностные лица лесной охраны наделены полномочиями по составлению административных протоколов за различные лесонарушения. Вот вкратце наша структура.
Ну что ж, видимо, это очень вкратце. Более 7 тысяч человек заняты в этой отрасли в нашем регионе. Спасибо, Юрий Николаевич. Я напомню, что наша студия открыта для ваших вопросов и комментариев. Телефон горячей линии в Гомеле 34 11 34. И можете отправлять смс с помощью вопрос с помощью смс на номер 9990 с ключевым словом «вопрос». Мы же пока прервемся на музыкальную паузу.
Открытая студия.
Это открытая студия «Радио Гомель Плюс». У нас в гостях генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрий Липский. Юрий Николаевич, к сожалению, нас накрыла такая проблема, как усыхание лесов, и особенную лепту внесли жуки-короеды и другие паразиты. Прям больно смотреть, как на глазах сохнут и вырубаются значительные участки древесных насаждений, но, наверное, это единственный выход, такая ампутация массовая. А расскажите, как вот устроена ваша работа по борьбе с этой напастью, насколько она обоснована, результативна, эффективна, и, может быть, даже расскажете об особенностях этого нашего врага, имею в виду жука-короеда.
К сожалению, это наша сегодня самая большая проблема. Неоднократные засухи последних лет привели к падению уровня грунтовых вод, в результате чего произошло ослабление сосновых насаждений, снизилась их устойчивость, и были созданы благоприятные условия для массового размножения этого вредителя. Размер жука очень маленький, от 2 до 4 мм, и каждая самка этого жука откладывает более 100 яиц. Соответственно, одна производит уже более 100 жуков. Нападает он на ослабленные деревья, которые из-за недостатка влаги не могут выделять достаточное количество живицы и тем самым препятствовать проникновению короеда. В 2017 году площадь повреждения сосновых насаждений составила 38 тысяч гектаров. И в 2018 году это 55,4 тысячи гектаров. В том числе сплошными санитарными рубками мы убрали или провели санитарно-оздоровительные мероприятия на площади почти 23 тысячи гектар. Для ликвидации последствий усыхания сосновых насаждений нашей области оказывали помощь лесхозы других областей и Брестская, и Минская, и Могилевская, и Витебская, и Гродненская.
То есть еще где-то половина площадей предстоит убрать?
Нет, это не так. Мы разработали все очаги заболевших так, наших насаждений, но мы убирали единичные деревья, которые были в насаждениях зараженные, и здоровые деревья оставались. А там, где уже была площадь усыхания сплошная, там мы проводили сплошные рубки. Соответственно, 23 тысячи сплошных, а где-то 22 тысячи – это выборочные санитарные рубки и очистки леса от захламленности, так называемые. Проведение указанных выше мероприятий очень важным аспектом является сжигание порубочных остатков. Так как короед находится в ветках и макушках, у него и название «вершинный короед». Угу. При сжигании мы практически уничтожаем жука и снижаем численность. Для уничтожения короеда в пожароопасный период, когда нельзя сжигать порубочные остатки, лесхозы области закупили специальные мульчеры, которые измельчают порубочные остатки, ну, условно, до состояния опилок, и тем самым и уничтожают этого жука, когда у нас высокий пожарный класс опасности, и мы не можем сжигать порубочные остатки. Также мы проводим феромонные мониторинги, то есть устанавливаем численность этого жука, где его больше, где его меньше. Есть специальные феромонные ловушки, феромоны, благодаря которым жук этот летит к нам в эти ловушки, и мы видим, численность большая, она понижается или повышается, тогда мы можем прогнозировать какие-то наши работы.
Понятно. Насколько я слышал, есть еще такая проблема в борьбе с этим вредителем, что зараженное дерево не сразу становится, понятно, что оно зараженное. Есть такая проблема?
Допустим, в летний период, до того, как дерево погибает, происходит очень короткое время. С момента заселения этого дерева на дерево нападает порядка там, 8-10 тысяч этого жука, и они его убивают условно за 2 недели. Угу. Значит, более уже длинный период, это когда осенне-зимний или весенне-осенний. Угу.
Так, ну что ж, хорошо. Предлагаю прерваться еще на одну музыкальную паузу, а после мы продолжим наш разговор о том, как ведется борьба с вредителями в лесах Гомельской области.
Открытая студия.
С вами Сергей Нигеревич. Я напоминаю, что сегодня в открытой студии «Радио Гомель Плюс» мы беседуем с генеральным директором Гомельского производственного лесохозяйственного объединения Юрием Липский. Телефон горячей линии 34-11-34, номер для СМС 99-90, ключевое слово «вопрос». И вот мы подняли тему борьбы с вредителями, в частности, вершинным короедом, которая стала в последние годы, к сожалению, очень актуальной для нашего региона. Юрий Николаевич, вы уже рассказали о том, какие методы используются для борьбы с этим вредителем. Но вот у меня такой у вас сразу возникает вопрос. Можно ли говорить о том, насколько у вас получается справляться с короедом? Есть ли вообще прогнозы, будет ли он истреблен полностью? И насколько вы уже продвинулись в этой работе?
К сожалению, говорить о том, что мы сегодня победили этого короеда, это преждевременно, но если говорить кратко, то мы провели очень большую работу по вырубке заболевших этих наших насаждений, по сжиганию порубочных остатков, по вывозке древесины.
По локализации очагов.
Локализации,
да,
очагов, совершенно верно. И сейчас мы будем в большинстве своем проводить, значит, мониторинг, наблюдение, что же будет происходить дальше, как произойдет вылет этого жука и как он будет повреждать наши насаждения. Но мы смотрим, я бы сказал, как я называю это, с осторожным оптимизмом в будущее, потому что вспышка короедная, она, если брать историю, она не начинается за один год и не заканчивается, то есть есть пиковые периоды и есть спады. Мы, я считаю, сейчас находимся уже на, прошли пиковый период и находимся на спаде этого заражения. Но, к сожалению, говорить о том, что оно исчезнет сегодня, пока не приходится.
Ясно. Ну что ж, дай бог, чтобы действительно был спад. Ну, а если где-то убыло, значит, где-то прибыло. И нам давно уже природа или Господь Бог дал понять, что многое в наших руках. Если обстоятельства уже сложились так, что мы что-то потеряли, надо же действовать, да, и как-то восстанавливать. Это я к тому, что в нашем регионе как ведется посадка леса, в целом работа по восстановлению лесов и естественных экосистем. И это даже не только короеда касается, ну, в смысле, пострадавших площадей, и плановых работ в том числе.
Безусловно, главной задачей лесоводов всех – это лесовосстановление. Поэтому мы очень много уделяем внимания качественному лесовосстановлению наших вырубок и всех площадей, которые пригодны для лесовыращивания. Хочу отметить, что вот за прошлый год мы провели лесовосстановление на площади более 12,5 тысяч гектаров. 11 тысяч – это посадка лесных культур. В общем объеме лесные культуры, созданные хвойными и твердолиственными породами, занимают 99%. То есть мы в основном создаем хвойные и твердолиственные леса.
Твердолиственные?
Твердолиственные. Это дуб, это ясень. Угу. Безусловно, значит, мы в последнее время также не стоим на весе в этом вопросе, и мы начали выращивать и создавать лесные культуры с закрытой корневой системой. Что это нам дает, эта технология? Эта технология нам дает увеличение продолжительности срока посадки, так как мы видим, что в последнее время заканчивается зима, и очень короткое время, и начинается сразу лето, и начинается рост нашего посадочного материала, то есть движение, и для посадочный материал закрытой корневой системы, мы можем создавать лесные культуры намного дальше. Поэтому более быстрее и качественно восстанавливать наши территории. В текущем году, в 2019, также мы запланировали лесовосстановление на площади более 13 тысяч гектар. Также мы будем заниматься и дополнением лесных культур, уходами за лесными культурами. Ну и, естественно, для создания этих лесных культур у нас выращен посадочный материал в наших собственных питомниках.
Угу. То есть работа проводится постоянная, систематическая и большая, да, насколько я понял?
Серьезная и огромная работа по лесовосстановлению. И очень большие объемы. Вы видите, что вырубки большие, но мы обязаны их восстановить. Это наша, ну, наверное, самая главная обязанность лесовода.
Ясно, понял вас. И есть такая проблема, которая всегда очень актуальна для леса. Это, конечно, пожарная безопасность, но я думаю, что мы о ней поговорим уже после музыкальной паузы, а также впереди у нас на очереди погода.
Открытая студия.
С вами Сергей Нигеревич. Я напоминаю, что сегодня в открытой студии «Радио Гомель Плюс» мы беседуем с гендиректором Гомельского производственного лесохозяйственного объединения Юрием Липским. Напоминаю, телефон горячей линии 34 11 34, номер для смс 99 90, ключевое слово «вопрос» перед текстом. Юрий Николаевич, говорим о защите лесов и лесовосстановлении. Ну, допустим, предпринято все, чтобы лес спокойно жил своей жизнью, но и тут ему ведь не дают поспать. Наплыв отдыхающих, собирателей, да и работников леса, и мало ли еще кого. Люди все разные, некоторые сознательно относятся, а некоторые есть, откровенно говоря, безответственные. Брошенный незатушенный окурок, какой-то непогашенный костер, и все, большая беда может случиться. Что происходит в таком случае и вообще как построена работа по системе противопожарной безопасности?
К большому сожалению, статистические данные указывают, что основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор. За 2018 год на территории лесного фонда зарегистрировано 115 случаев лесных пожаров на площади 222 гектара. Охрана лесов от пожаров осуществляется совместными усилиями государственной лесной охраны в количестве 2775 человек и ГАСУ «Авиация». Для эффективной работы в лесхозяйственных учреждениях организовано 57 пожарно-химических станций и 139 пунктов противопожарного инвентаря. В лесхозах имеется 108 пожарных автомобилей, 110 различных прицепных цистерн для подвозки воды, мотопомпы, ранцевые лесные огнетушители, пожарные напорные рукава. Система наземного обнаружения лесных пожаров насчитывает 156 пожарно-наблюдательных вышек и пожарно-наблюдательных мачт, 133 из которых оснащены системами видеонаблюдения за лесом, что обеспечивает покрытие видеонаблюдением территории лесного фонда на 100%.
На 100%?
Абсолютно верно. На 100% мы покрываем систему видеонаблюдения территорию лесного фонда. То есть мы видим, сядя перед монитором компьютера, наши территории. Пожароопасный период в лесохозяйственных учреждениях осуществляется дежурство каждый день в светлое время суток, а при ухудшении пожарной обстановки и ночью. На каждую дымовую точку пожарная команда выезжает в кратчайшие сроки, в связи с чем в прошлом году многие возгорания были локализованы на незначительно малых площадях. Хочу здесь отметить, что мы не останавливаемся вот на достигнутом, то, что мы покрыли территорию видеонаблюдением. Значит, в прошлом году мы установили в Милошевицком лесхозе автоматизированный сегмент видеонаблюдения, который позволяет в автоматическом режиме определять, что случилось, где этот пожар, и информировать наших работников, которые, допустим, не находятся на вышке или не находятся возле телевизора, посредством смс-оповещения. Угу. Поэтому эта система очень такая актуальна, и если мы ее отработаем, сейчас посмотрим, она с положительной стороны себя зарекомендует, мы будем развивать ее дальше на всей территории Гомельской области.
Угу. Ну, наверное, вам помогает МЧС еще, в случае чего.
МЧС в случае возникновения каких-то больших чрезвычайных ситуаций, мы обращаемся к ним за помощью для того, чтобы они помогали нам локализовывать эти пожары. Мы в целом в очень большом контакте с сотрудниками МЧС, всегда обмениваемся информацией, поэтому у нас полное налажено взаимопонимание с этой структурой.
Угу. Благодарю за ответ, но это было про пожары. Есть же еще другие виды нарушений недобросовестного лесопользования. Это незаконные рубки, незаконная охота, выброс мусора, всякое собирательство нелегальное. Вот на такую деятельность какая есть управа?
В области проводится работа по предупреждению нарушений в сфере лесного предохранного законодательства. Государственной лесной охраной за 2018 год было выявлено 464 нарушения лесного и предохранного законодательства, за что все виновные были привлечены к ответственности. В данном направлении нам очень сильно помогает наше нововведение – это использование фотоловушек. На территории лесного фонда Гомельской области используется и установлено более 200 ловушек фото- и видеофиксации.
Вот расскажите, как они работают.
На сегодняшний день они являются дополнительными помощниками в выявлении нарушений лесного законодательства. Насколько эффективно лесохозяйственными учреждениями используются камеры фото- и видеофиксации, можно проследить по количеству составленных административных протоколов благодаря ловушкам. Да, по итогам 2018 года в объектив фотоловушек попало 78 нарушителей. Все они привлечены к ответственности, и когда нарушитель сначала говорит о том, что мы ничего не делали, угу. Когда предъявляешь фотографию, дальше разговор идет в том русле, в котором уже непосредственно совершено нарушение.
А фотоловушка, она, сделав кадр, отсылает сразу же по мобильной связи его вам?
Значит, совершенно верно. Когда снимок произведен фотоловушкой, значит, по средствам ММС-оповещения, СМС-оповещения, подходит к нашему работнику, это инженер охраны леса или главный лесничий, и он в автоматическом режиме увидит уже, что происходит, и оперативно выезжает туда для выявления нарушителя.
Угу. А вот бывали ли такие случаи, что кто-нибудь пытался бы украсть вашу фотоловушку, и вообще, как она защищена от этого?
Бывали такие случаи, что пытались люди украсть, но все фотоловушки потом возвращаются обратно. Конечно, я не буду рассказывать того секрета, благодаря чему она возвращается, но хочу как бы сказать, что не надо пытаться это делать, все равно это все находится.
Угу. Я понял вас. Ну что же, мы рассмотрели общие вопросы и, может быть, постепенно перейдем к частным. Например, вот бытовое лесопользование и такое очень распространенное дело, когда люди хотят по весне, воспользовавшись сезоном, заготовить древесный сок. Березовый, кленовый. Как вот это правильно делать, чтобы не оказаться в списке нарушителей?
Ну, я хочу отметить, что в первую очередь мы предлагаем населению уже заготовленный сок. Сегодня, ну, цена этого сока в лесничествах у нас или в лесхозе, она 12-16 копеек за литр, в зависимости там от наших лесхозов.
Это если вы продаете сами?
Если мы продаем сами, да. То есть, ну, это, наверное, наиболее приемлемый вариант обратиться в любое ближайшее лесничество или лесхоз и заказать тот объем сока, который нужен. Если все-таки люди хотят заготовить сами, где-то там у них любимая береза какая-то есть или что, значит, согласно лесного кодекса, заготовка древесного сока гражданами для собственных нужд осуществляется на участках лесного фонда, определяемых для этих целей лесхозами и структурными подразделениями, то есть лесничествами, бесплатно, но с соблюдением установленных правил заготовки сока и правил пожарной безопасности. Для заготовки сока с самими гражданами для собственных нужд определены участки в каждом лесничестве. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество по месту жительства, где будут указаны отведенные для этих целей участки и проведен инструктаж по соблюдению правил подсочки и требований пожарной безопасности. Заготовка гражданами сока должна производиться под контролем работников лесной охраны. Есть определенные ограничения, где этот сок нельзя заготавливать. Все это будет проинструктировано. Места такие в каждом лесничестве определены. Но я хотел бы обозначить также и ответственность, что за сбор и заготовку сока на территориях, где такая заготовка запрещена, либо заготовка без разрешительного документа, когда его получение обязательно, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин на индивидуальных предпринимателей до 100 базовых величин.
Угу, ясно. То есть, как я понял, лучше всего обратиться в свое лесничество, и вам там все популярно расскажут и объяснят, где можно и как можно, а чего делать нельзя.
Самое правильное решение.
Ясно. Спасибо большое, Юрий Николаевич. У нас на очереди снова музыкальная пауза, а времени до конца передачи остается все меньше.
Открытая студия.
Это открытая студия, радио Гомель Плюс, телефон горячей линии 34-11-34, номер для смс 99-90, ключевое слово «Вопрос». Сегодня у нас в гостях генеральный директор Гомельского производственного лесохозяйственного объединения Юрий Липский. Юрий Николаевич, немаловажная такая часть лесопользования – это охота. А вот что нужно помнить охотникам, находящимся или охотящимся в угодьях, непосредственно подчиняющихся вам?
Ну, первое, это соблюдение техники безопасности, соблюдение требований природоохранного законодательства, а также пожарной безопасности при нахождении в лесном фонде. Ну и, конечно, иметь все разрешительные документы на право охоты и находиться на этих территориях.
Угу. Вот у нас есть такой еще крупный лесопользователь в Республике Беларусь, это Белорусское общество охотников и рыболовов, и чтобы, допустим, охотиться в его угодьях, то нужно оплатить ежегодные взносы. А вот у вас этого делать не нужно. Каковы взаимоотношения между вами, может быть, между лесоохотничьими хозяйствами и угодьями БОР? В общем, как вы относитесь, как вы соседствуете?
Ну, я хочу отметить, что какой-либо конкуренции среди пользователей охотничьих угодий ее нету. Каждый охотник сам решает, где ему охотиться и сколько за это платить. Охотников, ну, никто не принуждает платить взносы или не делать этого. Это его личное решение. Если охотник не хочет охотиться в учреждениях БУОРа, он может выбрать другое охотничье хозяйство. Также следует отметить, что каждое охотничье хозяйство области, оно индивидуально. Так, некоторые хозяйства наиболее перспективны для охоты на пернатую дичь, другие на пушную дичь, третьи на копытных животных. И в данном случае все зависит от того, как качественно предоставлены были услуги этому охотнику. Туда, наверное, он второй раз и третий раз поедет, если все его устроило, и охота, и организация, и наличие дичи.
Угу. Ну вот, а пернатые дичи, сейчас разгар сезона весеннего охоты на птиц. Ну и вы знаете, многие охотники для охоты на гуся все-таки тяготеют к открытым пространствам. Наверное, вот лесхозы в этом плане проигрывают БУОРу.
Ну, безусловно, наша территория лесоохотничьих хозяйств это всего лишь 18% от всей охотничьей территории Гомельской области. Угу. А уже более обширные территории находятся в ведении БУОРа. Там большие поля, значит, какие-то заливные луга. И, конечно же, в лесу на гуся не поохотишься. Здесь, конечно, БУОР выигрывает в этом плане. Ну, мы стараемся как-то тоже контактировать. Где-то у нас тоже есть водно-болотные территории, полевые территории, где пролетает гусь, и мы где-то там тоже подстраиваемся, охотимся.
Угу. Ну и в целом, что вы предлагаете потенциальным или уже действующим клиентам-охотникам? Вообще всем, кто хочет провести время в лесу?
Наши лесоохотничьи хозяйства предлагают в первую очередь это организация проведения охот, отдых в охотничьих комплексах, экологический туризм, различные мероприятия, экскурсии, познавательные туристические маршруты, в том числе водные, спуск по реке, допустим, птич. На территории Гомельской области имеется 14 охотничьих комплексов, лесоохотничьих, я имею в виду, это только в наших структурах, с развитой инфраструктурой. Представляются услуги автомобиля, услуги по стоянке, услуги по проживанию в домике охотника, как для одного человека, так для группы людей. Услуги полной аренды охотничьих комплексов. Если вы один приехали и не хотите никого видеть, вы хотите просто отдохнуть от суеты города, и вы можете полностью снять этот охотничий комплекс и находиться там один. Или куда? Вместе со своей компанией.
Куда обращаться?
Значит, лесоохотничье хозяйство, кахотоведам, директорам. Значит, все это у нас общедоступно на наших сайтах. В каждом лесхозе имеется сайт. Сайт нашего объединение, поэтому там все координаты у нас записаны. Мы ждем всех гостей к нам на отдых. Мы всем будем очень рады.
Вот еще что касается охоты. В последнее время очень активно началась работа по вселению оленей, благородных оленей, да, на территории Гомельской области. Но вот раньше их в таком количестве у нас не было. И как это может сказаться на функционировании экосистем, по-вашему?
Ну, я хочу сказать, что олень европейский – это не инвазивный какой-то вид, это наш аборигенный вид, когда-то раньше его было здесь очень много, но в связи с неконтролируемым отстрелом численность оленя уменьшилась. В соответствии с охотостроительной документацией, оптимальная численность оленя благородного на Гомельской области, то есть это какое количество может проживать, это порядка 18 тысяч оленей.
А у нас?
А у нас всего лишь 2 тысячи оленей. Поэтому говорить о том, что мы тут сильно увлекаемся расселением оленей, я считаю, что это неправильный разговор. Мы должны развивать это направление, и этот аборигенный вид, он должен быть на всей нашей территории.
Понял вашу позицию. У нас действительно время летит очень быстро. На очереди еще одна музыкальная пауза, и потом уже будет последний блок нашего разговора. Так что не будем тратить время понапрасну.
Открытая студия.
Это «Открытая студия», радио «Гомель плюс», и последняя на сегодня порция разговора с генеральным директором Гомельского производственного лесохозяйственного объединения Юрием Липским. Юрий Николаевич, тем и для разговоров, касающихся вашей тематики сегодняшнего нашей передачи, очень много, и, к сожалению, мы не успеваем за эфирное время все обсудить, но что нельзя не обойти, говоря о лесопользовании, это, конечно, дрова. Ну, кто из нас не был в дровах, я имею в виду, не ходил по дрова. Например, в частных домовладениях дрова и древесина вообще источник не только тепла, там без них никак не обойтись во всех смыслах. Ну и тут ведь надо не переступить определенную черту, если отправиться в лес за древесиной, верно?
Абсолютно правильно. Ну, в первую очередь хочу сказать, что мы реализуем дрова в заготовленном виде. Но если граждане хотят их заготовить самостоятельно, они могут это сделать. Мы отпускаем древесину по ордерам не более 50 кубометров, но только на основании разрешительного документа, да, вот этого ордера. При этом ордер является основанием для вывозки гражданами заготовленной древесины. Ордер гражданам выдается лесничествами, которые являются структурными подразделениями лесхозов. Для получения ордера гражданам необходимо обратиться в ближайшее лесничество с заявлением, которое должно и выдать ордер после оплаты таксовой стоимости, отпускаемой на корню древесины. Хочу отметить, что стоимость, эта таксовая стоимость, она, ну, в десятки раз ниже, чем стоимость дров, которые мы предлагаем в заготовленном виде. Поэтому
ну,
здесь,
это логично.
Здесь ну, вполне возможно, что граждане могут и так заготавливать древесину.
А валежник можно?
Лесхозами реализуется гражданам древесина на корню при ликвидации последствий стихийных бедствий, то есть уборки ветровальных, буреломных, сухостойных деревьев, поврежденных насаждений, захламленности леса и так далее. Это то же самое, следует обратиться в лесничество получить вот этот вот ордер на мелкий отпуск этой древесины.
То есть просто так зайти в лес и взять гниющую там кусок ствола я не могу?
Если вы пришли в лес и там, условно говоря, захотели пожарить шашлыков, и вы взяли кусочек там валежной древесины и сожгли это в лесу, то есть с соблюдением правил пожарной безопасности, то это вы можете сделать. Но заготавливать там какие-то дрова, с пилой приходить там и это потом везти домой, ну, есть цивилизованный способ, совершенно дешевый, но цивилизованный. Поэтому приглашаем всех в лесничество выписывать эти ордера.
Понял вас. Ну и что мы все можем сделать для помощи нашим лесам? Такой вопрос.
Я хочу обозначить, что в этом году проводится акция, организатором которой традиционно выступает Министерство лесного хозяйства. Это акция «Неделя леса», которая в этом году посвящена Году Малой Родины, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Но это же не только в этом году, она вообще традиционная,
да,
уже, да?
Да, в этом году она пройдет уже в 12-й раз. Она пройдет с 13 по 20 апреля. Как показывает статистика, с каждым годом к мероприятию присоединяется все большее количество белорусов. Только в прошлом году свой вклад в приумножение лесного фонда Гомельской области внесли более 9 тысяч человек. Их руками было высажено более 8 миллионов сеянцев на площади больше, чем 2500 гектаров. Для того, чтобы принять участие в акции «Неделя леса», жителям нашей области необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работ, но и обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом.
А кроме по виду работ, кроме посадки леса, это еще что-то?
Также мы можем предложить какую-то уборку территории, уборку захламленности, где-то приведение в надлежащее состояние наших каких-то знаковых объектов. Но в основном, как правило, каждый человек хочет посадить вот это дерево. Мы приглашаем это сделать всех желающих в этом году.
Так, с 13 апреля, да?
13 по 20 апреля.
Будем надеяться, что как можно больше людей подключится к этой акции в нынешнем году. Ну а нам пора прощаться. Напоминаю, что сегодня мы общались с генеральным директором Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения Юрием Липским. Посмотрим, что у нас ВКонтакте по соцопросу. По соцопросу у нас лидирует вариант: «Мне просто нравится гулять по лесу и дышать свежим воздухом. Лес успокаивает». Ну что ж, пускай так, уже неплохо. Главное, не сорите и соблюдайте технику пожарной безопасности и вообще безопасности. Юрий Николаевич, благодарю вас за беседу.
Спасибо.
На этом наша передача подошла к концу. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работал Сергей Негиревич, за звукорежиссерским пультом Евгений Лапицкий. Берегите природу и всего доброго.
«Открытая студия».